Пермия. Земля дальняя.
Добрый вечер. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Напротив меня постоянно соведущий Дмитрий Софин, кандидат исторических наук. Добрый день, Дима.
Здравствуйте.
И наш сегодняшний гость, кандидат исторических наук, доцент Классического университета Александр Колобов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня о очень интересном и ученом, и политике, и человеке, у которого было вначале одно имя, а затем оно стало немножко другим. И человек, который уехал из Перми, собственно говоря, за, насколько я помню, за книгами, а буквально через какой-то период стал первым премьер-министром Литовской Республики. Вальдемарс.
Да, сегодня у нас речь пойдет о человеке, которого в России звали Августин Иосифович Вальдемар, а в Литве он известен как Августинас Вальдемарас. Для Перми это один из первых профессоров нашего Пермского университета, а для Литвы это первый премьер-министр и министр иностранных дел.
Давайте начнем все-таки вот с истории этого человека, то есть с его прибытия в Пермь, ну, поскольку мы пермская программа, да, нам надо больше про Пермь говорить.
Значит, ну, Вальдемарас прибыл в Пермь в конце 16-го года, вот, по приглашению, так сказать, в связи с созданием императорского университета вместе с целой группой ученых, преподавателей Петроградского уже в то время университета. Вот. И ему была предложена должность ординарного профессора. Я думаю, это было главное обстоятельство, которое, так сказать, побудило его, так сказать, приехать в наши края.
То есть, в столице он не мог бы получить?
Он к тому времени недавно получил доцента, и ему предстоял достаточно, так сказать, долгий и тернистый путь.
То есть, для него это был карьерный рост?
Конечно, конечно.
Здесь еще можно вспомнить о том, что Августин Вальдемарас, он происходил из крестьянской семьи. Никаких связей у него не было. И вот что интересно, в Большой советской энциклопедии, если мы заглянем, там написано, что Вальдемарас происходил из дворян. Но документы из личного дела Вальдемараса, которые хранятся у нас в Государственном архиве Пермского края, однозначно свидетельствуют о его крестьянском происхождении. Видимо, я не думаю, что здесь был какой-то сознательный подлог. Просто, глядя на его внешний вид, на его карьеру, на его образованность и культурность, не могли предположить в советское время о том, что этот человек происходил из крестьян, потому что вот в поздний советский период были весьма такие распространены штампы о том, что крестьяне это обязательно бедные, это обязательно там никуда они не могли толком пройти. Да. А на самом деле карьера Вальдемараса, как, кстати, и ряд других карьер, разрушают эти устоявшиеся штампы, и крестьяне вполне успешно могли пройти и состояться, как состоялся Вальдемарас.
Тут надо ведь иметь в виду, что родители Вальдемараса, они принадлежали к зажиточной части крестьянства, которое как раз вот поднялось непосредственно в связи с подавлением восстания 63-го года, когда, так сказать, был нанесен очень мощный удар российским самодержавием, вот, шляхетскому землевладению в Неманском крае. Вот, и после этого литовские крестьяне, они получили ту землю, которая когда-то принадлежала, ну, не когда-то, до того, совсем недавно, польским шляхтичам, повстанцам. Вот, и вот как раз-то вот на этом деле и поднялись предки Вальдемараса. И, кстати говоря, он получил образование на родном языке, которое, опять же, так сказать, это самое, возникает в начале 70-х годов в Литве как альтернатива, так сказать, образованию польскому. Вот, то есть, это была сознательная, как бы, линия, так сказать, государства. И вот это вот обстоятельство, его, в общем-то, необходимо, на мой взгляд, принимать во внимание, когда мы будем рассматривать дальнейший жизненный путь Вальдемараса. То есть, вот такая вот некая, так сказать, связь с Россией, пусть опосредованная, пусть косвенная. Вот.
Ну, судя по всему, вот до того, как началось у нас смутное время в начале 20 века, до революции и гражданской войны, Вальдемарас как-то вне России себя вообще не рассматривал, то есть и каких-то моментов, связанных с литовским национализмом, мы в его биографии до 17-го года не усматриваем. Более того, за исключением там небольших каких-то публикаций, которые у него появлялись о литовском языке и культуре, какой-то особенного внимания, интереса к Литве, к своей вот малой родине в составе Российской империи, он, да, не проявлял. Он замечательно окончил классическую гимназию, поступил в императорский Санкт-Петербургский университет, окончив его, остался на кафедре, как тогда говорили, для подготовки к профессорскому званию, то, что сейчас называется аспирантурой. Блестяще все это прошел. В начале 20 века, накануне и во время Первой мировой войны, это молодой перспективный ученый. Он часто ездил в заграничные командировки. И специальность у него какая была? Классическая филология и история. Но прежде всего филология. Все, он специалист по латинскому, по древнегреческому языку. Вот это его была главная сфера интересов.
При этом Вальдемарос, он знал большое количество современных европейских языков. То есть, он владел практически всеми европейскими языками, так называемыми большими языками. Вот. Причем не только, так сказать, мог на них читать, но достаточно свободно говорил, писал. И это, кстати говоря, здорово поможет ему затем, так сказать, в его дипломатической карьере. Вот.
Это уже когда он станет политиком.
Да, когда он
Давайте
станет политиком.
Давайте мы пока его не будем делать политиком, давайте мы вернемся в Пермь, вот в период его сюда прибытия. Чем здесь занимался все-таки, с чем прославился вот на территории именно Перми?
Вот, ну, прославиться, по большому счету, Августину Вальдемаросу было некогда. То есть, он был у нас все-таки не очень большой период. То есть, как я понимаю, это было, наверное, чуть более календарного года. Вот, срок его пребывания, так сказать, у нас. Но это был период, когда шло становление государственного университета, а историко-филологический факультет, он на самом деле был в то время, так сказать, одним из структурообразующих, одним из основных вот, в новом университете. Вот, и Вальдемарос на этом факультете, ну, играл, в общем, не последнюю роль. Вот, потому что в образовательных программах того времени там действительно очень большое, так сказать, место и по объему, и по содержанию уделялось и преподаванию классических языков, которые, как известно, формируют интеллект человека, так сказать, прежде всего, умение логически мыслить. Вот. А также и история, классическая история, античная история. Но там антиквариат, он был не один. Там Богоевский был еще декан. Вот, грецист. Вот. Но, тем не менее, так сказать, Вальдемарос, вот он римскую историю вел.
Угу. Ну, известна же вот эта история про его библиотеку. То есть, какие-то книги, которые он в достаточно большом количестве, насколько понимаю, привозил в том числе и для университета.
Да. Значит, Вальдемарос действительно привез литературу. Литературу, то есть, как я понимаю, он уже из Петербурга приехал сюда с каким-то запасом, а что-то, возможно, еще и доходило, так сказать, уже в период его пребывания у нас в Перми. Вот. Я думаю, что если провести, скажем так, какое-то специальное расследование, может быть, в запасниках фундаментальной библиотеки гуманитарного педагогического университета можно найти следы вот этой библиотеки. Почему там? Потому что, как известно, в 30-м году ведь была большая реформа образования, и как раз вот тот вот большой фонд старой, так называемой литературы, его из классического университета увезли в педагогический. Вот. Значит, и в принципе, я думаю, что, наверное, так сказать, какой-то блок литературы есть там, хотя отдельные книжки, они, так сказать, есть и в классическом университете. Ну, вот в частности, на кафедре истории древнего мира и средних веков, когда вот эта кафедра была еще в классическом университете на ИСТФАКе. То есть, вот эти отдельные книжки Вальдемароса именно с его автографами, они мне попадались.
А где он жил в Перми?
Я думаю, что Вальдемарос снимал. То есть, они, так сказать, в массе своей, вот эта вся, так сказать, профессура петербургская, они, так сказать, снимали жилье.
Ну, вот, судя по тем данным, которые у нас есть из его личного дела, там есть один документ, где даже называется его адрес, и вот мы пытались установить. Адрес по улице Пермской в том месте, где сейчас находится, как бы это сказать, двор гостиницы «Урал» и «Прикамье». То есть, дом его не сохранился, где он жил, но место вот так примерно мы можем представить.
То есть, фактически, на самом-то деле, две пермские гостиницы могут претендовать на то, чтобы повесить на своем фасаде...
Рядом находился дом, где жил первый премьер-министр Литвы Августинас Вальдемарас.
Да, там на русском и на литовском. Но это, в принципе, наверное, было бы интересно. Надеюсь, что нас владельцы гостиниц услышат. Мне кажется, это, в общем-то, в какой-то мере привлекало бы сюда, в том числе, туристов.
Да, да.
И, наверное, можно было бы организовать сюда приезд и консула литовского, а может быть, и посла. Хотя, опять-таки, если вот мы уже уходим вот в политическую составляющую, мы понимаем, что там у него не все было просто на родине уже, когда он стал премьер-министром. Но пока давайте все-таки вот еще путь проделаем до Литвы от Перми. Каким образом он отсюда уехал?
Ну,
там,
может
же,
быть...
там же целый детектив, насколько я понимаю.
Но прежде чем он отсюда совсем уехал, он уезжал весной, летом 17-го года в командировку. И вот в начале 17-го года он сугубо академический ученый, делающий научную карьеру. Он был замечен и Министерством народного просвещения по представлению министра в январе 17-го года, то есть совсем незадолго до февральских событий, он был награжден орденом Святого Станислава 4-й степени. А нужно сказать, что профессора и приват-доценты университета, они считались государственными служащими, они имели чины гражданские. Вальдемарас имел чин надворного советника, и вот продвигались в чинах, получали ордена, и вот Вальдемарас в том числе. Происходят февральские события, и они привели к тому, что в Петрограде образовывается, наряду с другими многочисленными национальными организациями, Литовский Сейм или Литовская Тариба, как она называлась. И вот весной, летом 17-го года Вальдемарас уезжает в командировку в Петроград, не очень надолго, но принимают участие в работе этого сейма. И, видимо, там он впервые заявляет о себе как о политике. Но, тем не менее, после этого он возвращается обратно к занятиям в университет и в течение всего последующего 17-го года благополучно работает в университете. Судя по тем данным, опять же, из его дела, которые у нас есть, он ведет большое количество курсов, у него большая научная работа, то есть он вот здесь с головой. Но наступает конец 17-го года, и тут самое интересное. Александр Викторович, как там происходит?
А насколько, так сказать, я вот знаю, там это было оформлено как некая загранкомандировка. Загранкомандировка, если не ошибаюсь, в Швецию, по-моему, да?
А, насколько я помню, в Данию и в Швецию.
Да-да-да, Данию и Швецию. Вот, это, так сказать, была как бы оформлена поездка как за научной литературой. Вот. Значит, но на самом деле, конечно же, цели, которые ставил в это время Вальдемарас, я думаю, они уже на самом деле, конечно, были связаны с Литвой. Значит, вот, ну, полагаю, да это, собственно, я не один так полагаю, что вот уже с весны 17-го года, когда вот он был втянут вот в политическую всю вот эту вот активную деятельность, где работу Тарибы, значит, он активно работал над созданием партии национального прогресса литовской. Вот эти вот аутинки будущие, так сказать, на которых он опирался уже в годы своего правления в Литве.
Что интересно, вот накануне Первой мировой войны Вальдемарас ездил в командировку вот в основном в Италию, в центральные страны. Но в Первую мировую войну такая возможность отпала. И во время войны он ездил как раз в Скандинавию, в командировку собирал. И вот в русле тех еще дореволюционных командировок он в конце 17-го отправляется в командировку в Швецию и Данию. Но мы не можем однозначно сейчас судить о том, какие у него были соображения, действительно ли это был для него предлог, или он на самом деле отправился с научной целью для сбора материалов в Швецию и в Данию и планировал потом вернуться в Пермский университет. Ведь конец 17-го года – это еще только самое начало таких больших потрясений. И никто ведь тогда не верил, что большевики долго продержатся. Наоборот, большевистский переворот многими воспринимался как начало быстрого конца всех этих революционных затей.
Которые надо просто пережить.
Ну да, и то, что как большевики – это некое доведение до абсурда уже революции, и что после этого быстро все вернется на круги своя. Поэтому тогда еще никто всерьез, да, наверное, и Вальдемарас тоже не рассматривал, что события эти всерьез надолго происходят. Поэтому тут трудно судить. Но вот там находясь в Прибалтике, он следит, очевидно, за тем, что происходит в России, смотрит на то, что там есть. Возможно, поскольку Швеция – это нейтральная страна, и там были контакты с Германией и со странами Антанты, а территория Литвы в то время была уже оккупирована Германией, он, возможно, узнает о неких моментах, что происходит с Литвой, как-то вот ориентируется в обстановке, смотрит и, наверное, уже там принимает окончательное решение.
То есть уже ведет какие-то дипломатические переговоры. Угу. Ну, мы предполагаем, конечно.
Ну да, тем более тут ведь надо иметь в виду, что, допустим, уже вот наверняка на его позицию, на его, так сказать, выбор как бы дальнейшего жизненного пути, безусловно, повлияла ситуация с Брест-Литовским договором, так ведь? Вот, весна, допустим, 18-го года. Вот, и уже, несомненно, это, так сказать, осень 18-го года, революция в Германии и, собственно говоря, так сказать, завершение войны и крах Германской империи. И, соответственно, так сказать, вопрос, что будет с теми территориями, которые были до сих пор оккупированы немецкими войсками.
А вот интересно, что в личном деле Вальдемараса находится любопытная телеграмма. Этой телеграммой еще весной 18 года, то есть уже Брестский мир заключен, но еще Германия сильна, там еще нет революции, фронт еще стоит западный. Вот этой телеграммой он извещает Вальдемара своих коллег в Пермском университете, что там загадочные слова: вернуться северным путем в Пермь возможности нет, поэтому он едет в Берлин. В чем логика этой телеграммы, было не совсем ясно. Но вполне возможно, логика здесь такая, что заключен Брест-Литовский мир, и он теперь спокойно может из Берлина доехать в Пермь. Ну вот та мысль, которую он хотел донести до своих пермских коллег, когда они его спрашивали, когда же он вернется, что и как.
Ну, а северный путь, что он имел в виду?
Очевидно, он имел в виду, что трудно проехать через Финляндию. Дело в том, что в первой половине 18-го года в Финляндии шла своя гражданская война между белыми и красными. И проехать через Финляндию было весьма затруднительно. И там и террор проводился, и вот все как положено в гражданской войне. А весной 18-го года в России еще вот такого сильного накала гражданской войны, который начнется после выступления чехословацкого корпуса, когда она всероссийский масштаб приобретет, фронты сформируются, еще не было, и вот он, возможно, предполагал вернуться. Было ли это действительно телеграмма направлена, потому что он действительно хотел вернуться в Пермь, или он уже принял решение как-то быть связанным с Литвой, мы не можем сказать. Но телеграмма была.
Ну, это последнее, что осталось в его архиве, по крайней мере, здесь, в Перми.
То, что лично от него пришло.
Да, то, что лично от него пришло. А в дальнейшем уже, насколько понимаю, его коллеги начинают уже о нем узнавать из газет.
Да. И, по-моему, последний документ в его личном деле – это решение Совета историко-филологического факультета весной 19-го года, уже при белых было принято это решение. Да. Было принято решение, что поскольку Вальдемарас из командировки не вернулся, а сведений о себе никаких после той загадочной телеграммы не дал, а дать эти сведения он, конечно же, мог, потому что телеграф работал, сообщения поступали. Вот, и поскольку он таким образом не является к месту службы в течение года и не дает никаких объяснений по этому поводу, принимается решение об отчислении его с факультета и от должности профессора университета.
Я думаю, что тут еще повлияли, конечно, события и нашей гражданской войны, которая развернулась вот с лета 18-го года, и Пермь тоже оказалась, так сказать, в общем-то, в военной ситуации. В декабре 18-го года она была взята войсками Колчака, и связываться с ними, конечно же, так сказать, у Вальдемараса не было уже, я думаю, особых, так сказать, оснований.
Кто-то забыл выключить свой телефон. Наверное, есть смысл его отключить все-таки.
Да, есть.
Я думаю, что там вряд ли будут данные о нашем сегодняшнем герое.
Хотя, как знать, всякое бывает на самом деле. Порой неожиданный телефонный звонок приводит к таким удивительным открытиям.
Итак, все-таки как выстраивается его политическая карьера? И, насколько я понимаю, вот такие слова телеграммы, что собираясь в Берлин, они, в общем, в дальнейшем каким-то образом в том числе скажутся. Насколько я понимаю, с Берлином-то как раз будет поддерживать очень тесные отношения.
Ну, здесь надо, наверное, сказать то, что Германия до окончания еще Первой мировой войны, не желая еще проигрывать, вынашивала планы создания в Прибалтике зависимых от Германии государств. Носились с идеей герцогства Балтийского во главе с братом императора Вильгельма II, принцем Генрихом Прусским. Затем вот была идея в Литве создать княжество, и даже вроде как создали княжество и пригласили туда князем принца Вильгельма фон Ураха из Германии. Вот. Но принц, естественно, не доехал, и эта идея продержалась недолго. То есть у Германии были определенные виды на Литву и образование там чего-нибудь. И вполне возможно, что Вальдемарос участвовал тут как-то в обсуждении, может быть, искал себе место. Вот как-то так. Политические процессы, которые привели к созданию уже Литовской республики, они во всяком случае шли. Тариба работала. И вот в ноябре 1918 года уже вот... Первая мировая война на исходе. Литовская республика провозглашается, и первым премьер-министром Литвы становится Аугустинас Вальдемарас. Президентом Литвы вскоре становится Антанас Сметона. И вот этот вот интересный дуэт Сметона-Вальдемарас, поначалу премьер-министр играл гораздо большую роль, чем президент. И ключевой фигурой в тех процессах был именно премьер-министр. И, насколько я понимаю, вот по датам, должность премьер-министра появилась раньше, чем появился президент.
Ну, вот это была президентская республика, это была парламентская республика поначалу.
Да. Сначала парламентская, то есть, да, в принципе, его партия победила на выборах.
Да. Ну, как, да, ну там сложно еще говорить про выборы, то есть происходило становление государства. И что интересно, Вальдемарас, когда стал премьер-министром, его правительство объявило войну и немцам, и большевикам. То есть уже он сориентировался в том, что немцы явно терпят поражение, и нужно каким-то образом застолбить будущее Литвы в глазах Антанты. Ну, собственно, это сделать в значительной степени удалось. Он после того, как объявляется перемирие, едет в Версаль на конференцию, чтобы как-то обозначить свое место.
Давайте сейчас прервемся, а затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия, земля дальняя». Говорим мы сегодня про первого литовского премьер-министра, про Вальдемараса, бывшего профессора Пермского классического университета. Говорили вот мы о начале его там дипломатической карьеры, об его участии в переговорах различных, в том числе и с Германией. И, наверное, немножечко упустили вот его роль во время переговоров с Литовской при подготовке вот этого мирного договора.
Да, ну вот о себе как крупная, в общем, дипломатическая фигура он заявил на Версальской мирной конференции в конце 18-го, начале 19-го года. Но началась его дипломатическая деятельность еще весной 18-го года. И не где-нибудь, а на Брест-Литовской мирной конференции. Литву на эту конференцию не приглашали. И вообще понятия о Литве тогда не было. Но Вальдемарас на этой конференции оказался в качестве литовского консультанта Украинской Народной Республики. Каким образом Украина имела отношение к Литве и к литовским делам, а Литва к украинским? Зачем в составе украинской делегации вообще понадобился литовский консультант? Это остается загадкой до сих пор. Ну, очевидно, во время мировых и гражданских войн бывает всякое и не такое.
А вот уже его появление в Версале?
Угу. Надо сказать, что вообще изначально на Версальской мирной конференции, опять же, так сказать, появление литовской делегации не планировалось. То есть, на самом деле, конференция планировалась, так сказать, в более строгом формате, с участием держав-победительниц, вот, ну и, естественно, так сказать, ответчиков проигравших. Вот. Но Августин Вальдемарас, он вступил по собственной инициативе в переговор с Жоржем Клеменсо, который, в общем-то, играл, так сказать, в то время как раз вот первую первую скрипку, на самом деле, среди держав-победительниц не Америка, а Франция в то время рулила, да?
Климонсо премьер-министр Франции.
Значит, и Вальдемар сумел убедить Климонсо, что Литва принимала активное участие в борьбе с Германией, вот, и что его присутствие Вальдемарса на этой конференции, кстати говоря, он там был не один, их довольно приличная была делегация, необходимо, и по настоянию Жоржа Климонсо, так сказать, Литва была вписана в состав участников и, в общем, играла таки заметную достаточно роль для такой вот как бы незначительной, конечно, в то время державы.
И вот, что интересное происходит в конце декабря 18 года, когда Вальдемарас вовсю бьется в Версале за интересы литовского государства. В самой Литве происходит такой, ну, как бы домашний переворот. Вальдемараса отстраняют с поста премьер-министра. И назначается Миколас Слежавичус на этот пост. Но удар по самолюбию и репутации Вальдемараса был весьма чувствительный. А человек он был очень самолюбивый. И понятно, что он был весьма раздосадован этим. Но его уговорили остаться министром иностранных дел и продолжить представлять Литву на Версальской конференции. Тем более, что кроме него это делать, в принципе, никто тогда в Литве не мог.
Ну, а понять, что только формируется государство, там понятно, что еще и некому рулить, собственно говоря. Но, наверное, мы пропустили отдельно вот историю его взаимоотношений с президентом.
Ну, я и думаю, вот, что...
Начали говорить о дуэте, да? На самом-то деле это был не совсем дуэт.
Ну, здесь да, здесь это, наверное,
это
уже...
Это скорее дуэль.
Идти немножко вперед, забегая вперед. Вот до... Второй половины 20-х годов, до того, как Вальдемарас вернулся в политику и во власть, и вместе со Сметаной он вернулся, вот до этого времени отношения между Сметаной и Вальдемарасом выглядели как безоблачные. Но зная, как развернутся события в конце 20-х годов, можно предположить, что за отстранением Вальдемараса с поста премьер-министра в конце 18-го года мог стоять и Сметона. Но это нужно подтверждать. Но есть некоторые намеки на этот момент. Он был министром иностранных дел после того, как перестал быть премьер-министром, еще в следующих 4 кабинетах. Правительства менялись часто. Вот несколько месяцев прошло, меняется правительство. Сначала там у нас был Миколас Слежавичус, потом был, по-моему, Пранас Давидайтис, потом снова Слежавичус, потом еще кто-то. А в 20-м году к власти приходят социалисты во главе с Казисом Гриниусом. И с левыми деятелями у Вальдемараса, который позиционировался как политик правых взглядов, он уже, конечно, не мог в кабинете быть. И в 20-м году он перестает быть министром иностранных дел и возвращается к своей исконной профессии профессора университета. Нужно отметить, что Литва только-только возникла, как сразу же после своего возникновения она потеряла моментально треть своей территории вместе со столицы Вильнюс. Эта территория была захвачена, оккупирована Польшей. И поэтому столица временно, как тогда говорили, переехала в Каунас. Там были основаны каунасские высшие курсы, впоследствии преобразованные в университет Витовта Великого, где, соответственно, и подвязался. Вальдемарас, он спокойно преподавал, занимался академической карьерой, но политику не бросал. По этому поводу интересно, в начале 20-х годов в русскоязычной эмигрантской прессе в Литве выходили сатирические фельетоны. И вот, в частности, у Аркадия Бухова в газете «Эхо» были такие фельетоны, как «Профессор Вальдемарас сердится» и «Сон профессора Вальдемараса». Вот. А политикой он занимался. Сметона тоже перестал быть президентом. И вот они вместе работали над созданием партии таутиненков и стремились каким-то образом вот во власть продвинуться. В 25-м году состоялись выборы в Сейм, и на этих выборах таутиненки получили немного, но достаточно, чтобы получить 2 мандата в Сейме. Собственно, эти мандаты и получили Сметона и Вальдемарас. А в 26-м году в Литве происходит военный переворот. И к власти призывают как раз Таутиненков и лично Сметону как президента, Вальдемароса как премьер-министра и министра иностранных дел. Вот второй раз в 26-м году он занимает эти крупные посты и уже на более длительный срок.
Вот надо сказать, что вообще между Сметаной и Вальдемаросом было довольно много общего. Они оба были, так сказать, крестьянские сыновья, на самом деле, да, из таких крепких, зажиточных фермерских семей. Они оба получили приличное образование, в том числе высшее образование в России. И тот, и другой, так сказать, они получили высшее образование в России. То есть, они оба знали, так сказать, русский язык хорошо. Они оба были хорошо знакомы, так сказать, с Россией. Вот. И вот думаю, что вот эти обстоятельства тоже, так сказать, особенно, наверное, поначалу, как бы это самое способствовали вот их единению.
Угу. Но при этом даже по внешнему облику и по поведению мы видим, сколь разными они пошли путями. Вальдемарос, он, хотя и был крестьянского происхождения, но и выглядел, и вел себя как настоящий аристократ. Причем, знаете, не как новый аристократ, который кичится своим как бы аристократизмом. И так вот, ну, есть слово для этого — сноб. То есть, как бы показной аристократизм. У Вальдемароса такого не было. Ему от природы было присуще чувство собственного достоинства. И он умел себя хорошо поставить с другими людьми, сохраняя свое достоинство, но и не унижая других. Он всегда был одет очень элегантно. Очень хорошо говорил, и действительно, глядя на его фотографии, на внешний вид, трудно подумать, что он происходил из крестьян. А Сметона как раз всячески культивировал свой вот такой простецкий, да, крестьянский облик. То есть, вот он такой простой, он из народа, внешне он выглядел гораздо менее презентабельно, чем Вальдемарос. Но при этом, при всем том, Сметона был человеком очень хитрым. То есть, вот как таким хитрым, прижимистым, вот такой литовский крестьянин-мужик. А Вальдемарос был человеком более таким, более широкого полета, более так к мелочам особо не присматривался. Ну, немножко отходя от темы, элемент его биографии, с Россией, с русской культурой он, в общем, не порывал. Дело в том, что в Кауновский университет он позвал своего коллегу по Петрограду Льва Корсавина. Вот. И, в принципе, у нас нигде нет свидетельства о том, чтобы Вальдемарос выступал против России как таковой, против русской культуры или чего-то еще.
То есть... Ну, а с советской Россией у них, насколько понимаю, не все ведь хорошо складывается?
Нет, с советской Россией он, по крайней мере, официально был оппонентом. Однако, нужно отметить вот какой интересный момент. Партия Таутиненков в Сейме еще до прихода к власти в 26-м году в лице Сметоны и Вальдемароса устами Вальдемароса выражала благодарность Советскому Союзу за принципиальную позицию в отношении Виленской области. То есть, западные страны, они, в принципе, сквозь пальцы смотрели на то, что Польша оккупировала часть Литвы, и не просто оккупировала, а официально назвала свое государство Речью Посполитой, а так называлось Объединенное Польско-Литовское государство. То есть, очевидно, в самом названии претензия на оккупацию всей Литвы в перспективе. И, в принципе, во Франции и в Англии к этому так смотрели. А Советский Союз проявлял принципиальную позицию и постоянно в международных организациях поднимал вопрос о том, что Виленскую область Литве нужно обязательно вернуть. При всем при том, что Литва была достаточно враждебно настроена к Советскому Союзу. Вот Вальдемарос отметил этот факт как позитивный и выразил благодарность.
Ну, я думаю, там ведь в этот период находится огромное количество русских эмигрантов.
До 50 тысяч человек русских эмигрантов находилось в Литве. Вот. Среди них большей частью это, конечно, были представители, так сказать, интеллигенции. Их очень много было. Вот, очень много было. И кроме Корсавина, так сказать, было немало деятелей культуры. Допустим, тот же Добужинский. Вот. Были архитекторы, то есть люди, которые отстраивали тот же вот Каунас. То есть, надо сказать, что вот эта вот небольшая российская диаспора, она, тем не менее, играла весьма видную роль в культурной жизни, так сказать, вот этой независимой Литвы. Издавалось 7 журналов и 17 газет на русском русском языке. И, кроме того, так сказать, еще выходили всевозможные сборники, так сказать, и литературные, и так далее. То есть, вот в этом смысле, как бы, русскоязычная литература в Литве была представлена очень серьезно.
Говорит о том, что государство было очень маленьким. То есть, это 2/3 от современной Литвы.
Угу. Ну, насколько я помню, опять-таки, в той же литовской армии тоже огромную роль играли именно русские офицеры.
Но нужно вспомнить как раз события конца 18-го года.
С военными-то хорошие были отношения, насколько я
понимаю. И он военным министром был некоторое время.
В своем вот самом первом кабинете в 18-м году он, помимо того, что был премьер-министром, министром иностранных дел, он был еще военным министром. И в качестве товарища военного министра, фактически управляющего министерством, потому что Вальдемарасу не разорваться, он позвал русского генерала Жуковского. Вот. Его потом Вальдемараса будут обвинять в национализме, но вот посмотрите, товарищ военного министра, русский генерал Жуковский, товарищ министра иностранных дел, еврей Семен или Шимшон Розенбаум. То есть, каких-то национальных предрассудков у Вальдемараса совсем вообще не просматривается. Его жена – это русская эмигрантка, Литвой не...
Она не совсем русская, она была жена русского профессора Владимира Ященко, но, опять же, как вот я вот поузнавал, она-то была сама француженка, угу. Матильда Лея, но при этом она всю жизнь прожила в России.
Ну, поэтому мы ее можем
назвать русской, да, безусловно. То есть, русский язык она, несомненно, знала и в культуру была, так сказать, интегрирована.
И, насколько я понимаю, с Литвой до этого времени не была никак связана?
Ой, это вообще история довольно-таки интересная. То есть, с Матильдой Лее Вальдемарас как раз вот и покидает, так сказать, Пермь, уезжая, так, как выяснилось, навсегда, в конце 17-го года. То есть, вот когда они, так сказать, сошлись, и после этого уже были вместе.
То есть, и супруга ему по типу некой памяти о Перми.
Да, можно сказать.
При том, что у нее был сын от первого брака, и Вальдемара, судя по документам, которые мы имеем, он проявил себя как образцовый отчим. То есть, у него были очень хорошие отношения со своим пасынком, и пасынок ему помогал потом вот в работе, в службе. Очень хорошие отношения.
Давайте в Литву возвращаться. Что же там происходит дальше?
26-29 год. Это 3 года, когда президент Сметона, премьер-министр Вальдемарас, и фактически это период такого дуумвирата, поскольку... По крайней мере, поначалу роль премьер-министра была гораздо более значительной. Но происходит вот что. Профессиональный к тому времени уже дипломат Вальдемарас активно участвует в международных переговорах, ездит по конференциям, старается добиться...
То есть дома не бывает.
Дома бывает мало. Он решает, в общем, самую главную задачу – это возвращение Виленской области. Ну, забегая вперед, скажем, что решить эту задачу полностью ему не удалось, но ему удалось в союзе, кстати, с советской делегацией добиться того, что Лига наций, ну, это прообраз нынешней Организации Объединенных Наций, принимает однозначное решение о принадлежности Виленской области Литве. То есть, не признает ее в составе Польши. Польшу, правда, не отдает все равно, но Вальдемарасу вот этого решения удалось добиться. И интересно, здесь вот элемент вспоминается из воспоминаний Юстаса Палеckisa, известного литовского журналиста и общественного деятеля. В советской Литве он станет один из руководителей Литовской Советской Социалистической Республики. И вот Палеckis в своих воспоминаниях, в том числе на Вальдемарасе останавливается, приводит такой эпизод. В кулуарах международной конференции встретились Пилсудский, польский лидер, и Вальдемарас. И Пилсудский спросил, вот прямо в лоб, мир или война? Вальдемарас на это ответил: мир. Ну и, в принципе, вот этим был решен вопрос. Он понимал, что с Польшей воевать возможности нет. В результате было заключено такое, ну, в общем, как перемирие, не перемирие, что ли. Было заключено соглашение, что страны воевать друг с другом не будут, но при этом Литва продолжает претендовать на Виленскую область, и Лига наций признает Виленскую область за Литвой. Это, ну, достаточно серьезная победа для маленького государства, в общем...
Которого просто сил нет защищаться, на самом деле.
Ну да. И которая не вступала в военные союзы ни с кем. И, кстати, вот нужно отметить, что 20-30-е годы, это вот, в отличие вот от современного времени, это период, когда Литва действительно имела суверенную внешнюю политику. Когда она могла самостоятельно, не вступая ни в какие союзы, решать те или иные задачи и вот двигаться в этом направлении. И поэтому Вальдемара здесь, как премьер-министр, министр иностранных дел, очень ключевая фигура в становлении этого.
Вот, тут ведь еще надо вспомнить, что кроме Виленской проблемы, Вальдемара сыграл, так сказать, решающую роль в возвращении Клайпеды в состав Литвы, то есть до 26-го, если не ошибаюсь, года, этот город назывался Мемель, и он входил в состав Германии, вот, и, так сказать, через Лигу наций Вальдемарас добился того, что был проведен, так сказать, плебисцит, то есть голосование, и по которому, так сказать, большинство жителей проголосовало за переход в состав литовского государства, в результате Литва обрела выход на Балтику. То есть вот это вот был, так сказать, очень большой, так сказать, такой феноменальный, так сказать, успех.
Ну, пожалуй, он более даже значим, чем решение о непризнании Вильнюса за Польшей, потому что там виртуальные, а здесь реальные конкретные результаты.
Землю получают и выход к морю.
Угу. И вот пока борется Вальдемарас за Литву на международных конференциях, Сметона постепенно прибирает власть к рукам. Он проводит большую ротацию военачальников. В частности, один из руководителей военного переворота 26-го года, майор Плехавичус, получивший после переворота вскоре чин генерала, и должность начальника генерального штаба быстро был отправлен в отставку. Ну, получил поместье в качестве такого утешительного приза. Сметона начинает расставлять своих людей. В 28-м году, насколько я помню, происходит большой скандал. Другой начальник литовского генерального штаба, генерал Константин Клещинский, который был близок к Вальдемарасу, он не просто лишается своего поста, а его уличили в том, что он являлся агентом советской разведки. И его судили и расстреляли, несмотря вот на его военные заслуги, которые у него были весьма значительные. Это был тяжелый удар по Вальдемарасу. Ну и, наконец, 29-й год. В мае состоялось покушение на Вальдемараса. В результате этого покушения был убит его адъютант, ранен студент, проходивший мимо, и пасынок Вальдемараса. Сам Вальдемарас не пострадал, но звонок был весьма серьезный. Свалили покушение на неких студентов-анархистов, которых, насколько помню, быстро расстреляли. И, в общем, это дело и закончилось. Но в сфере последующих событий здесь, конечно, могут возникать вопросы, кто же на самом деле стоял за покушением.
Да, и после этого, собственно говоря, Вальдемарас, так сказать, опять же, снова вываливается из большой, так сказать, политики.
Да, уже вот вскоре после этого покушения, в сентябре 29-го года, Сметона, уже расставив на ключевые посты в армии своих людей, проведя, просто увольняет Вальдемараса с поста премьер-министра. И тот становится в оппозицию к Сметоне. И дальше начинаются тоже интересные дела.
Вот, а потом вообще, так сказать, он уезжает во Францию.
Ну да.
В эмиграцию.
Ну, в эмиграцию ему вот... Он уезжает, да, в эмиграцию, а потом он возвращается в 1934 году, когда была попытка проведения военного переворота. Несмотря на то, что Сметона там вставлял, переставлял кадры, тем не менее, вот офицерский корпус в целом симпатизировал явно Вальдемарасу.
И он пытается на этом сыграть.
Да, и вполне, казалось бы, вот успешно длилось дело. И начальник генерального штаба выступил на стороне Вальдемараса. И воинские части, офицерство. Но восстание, которое было вот именно в Каунасе, чтобы занять территорию, ему оказали сопротивление курсанты и полиция. То есть не военные, а вот именно вот начинающие только военные курсанты и полиция. С восстанием удалось справиться, потому что Вальдемарас дал однозначное указание избегать кровопролития. Он попал в тюрьму, несколько лет там просидел, писал научные работы. У него, кстати, две крупные монографии были написаны. О Данте Алигьери и об Иисусе Христе. Вот, любопытно, но вот на русском языке их пока нет. Ну, а потом его... Сметона амнистирует, Вальдемарас уезжает в эмиграцию в Париж. В следующий раз он возвращается в Литву при очень загадочных обстоятельствах. В 1940 году, когда Литва входит в состав Советского Союза. После того, как Литва входит в состав Советского Союза. Почему он вернулся в Литву? По этому поводу есть самые разные версии.
Да, ну тут, собственно говоря, самая расхожая такая вот гипотеза, что Вальдемарос, так сказать, якобы являлся агентом советских спецслужб. Вот. Значит, к этому, так сказать, косвенно указывает история с Лещинским, вот, о котором мы уже упоминали. Да. Об этом, опять же, косвенно могут в пользу этого свидетельствовать документы, которые были в начале 90-х годов обнаружены, так сказать, в Литве, и которые показывают, что советское руководство финансировало деятельность, так сказать, сторонников Сметаны и в какой-то степени, так сказать, финансировало переворот 26-го года. Вот. В этом нет ничего удивительного, потому что на самом деле в то время шла борьба между великими державами.
Ну, собственно говоря, вот мы уже подошли почти к финалу жизни Вальдемароса. То есть мы можем гадать, был ли он там агентом, не был ли он агентом.
Но... Не узнаем до конца.
Да, но тем не менее, насколько я понимаю, советские власти его особо агентом-то не считали.
Здесь на самом деле большая загадка. Дело в том, что представители руководства, скажем, Эстонии и Латвии, которые после вхождения республик в состав СССР, они оказались в лагерях и многие были расстреляны. С Вальдемаросом непонятно. В лагере он совершенно точно не оказался. По тем документам, которые у нас есть, он оказался, судя по всему, под домашним арестом. Причем либо в Москве, либо на Северном Кавказе, да, в городе Орджоникидзе, ныне Владикавказ. И там он, по одним данным, в мае 42-го, по другим в декабре 42-го, умирает. Причем нет никаких указаний на то, что он умирает своей смертью. Конечно. То есть к нему, с ним не поступили так, как поступили со многими представителями руководства. Поэтому это тоже косвенный аргумент в пользу того, что он, возможно, был агентом советской разведки. Нынешние литовские власти к Вальдемаросу относятся, надо сказать, мягко говоря, прохладно.
К сожалению, тема у нас обширная, но времени больше нет. Поэтому прощаемся, встретимся в следующее воскресенье, поговорим уже о других историях.
До свидания.
До свидания.